Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 19 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы можете писать через смс-портал, можете через телеграм, можете звонить 7373948. Не забывайте следить за нашим телеграм-каналом с точки зрения новостей. Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей, а в ближайшие 20 минут этот телеграм-канал вам понадобится для того, чтобы принять участие в голосовании. Одна из тем, которую мы будем обсуждать, это предложение об объявлении нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом в России. Примерно час или полтора назад стало известно, есть предложение объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в стране из-за этой ситуации. Татьяна Голикова сделала такое предложение, Михаил Мишустин уже поддержал это предложение. Как ожидается, завтра с этим предложением они обратятся к президенту страны Владимиру Путину. Первая тема, которую мы будем обсуждать. Вторая тема – это предложение Путина ввести новые выплаты для части россиян. Прежде всего, там речь идет о существенных, это важно, выплатах тем, кто живет в Дальневосточном федеральном округе. Насколько помогут вот такие локальные выплаты, к примеру, и для того, чтобы люди переезжали из одного региона страны в другой. Об этом поговорим через 10 минут. Что касается движения по московским дорогам, давайте посмотрим. 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс в эту минуту. 5 баллов будет и в 5 вечера, потом 2 часа 7-бальных пробок, и снова 5 баллов уже в 8 часов вечера. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты приходят, заявление Силуанова: власти должны не допустить перегрева в сфере строительства дорожной инфраструктуры, потому что в ближайшие 3 года именно там будет большое государственное финансирование, делает заявление Силуанов. Следственный комитет заявляет о том, что стрелявшему в школе под Пермью подростку будут оказывать психиатрическую помощь. Белоусов делает заявление, что инвестиционная программа РЖД перегружена. Это все с ленты агентства ТАСС. Ну, а что касается агентства РИА Новости, здесь сообщение из Латвии. Оно тоже про коронавирус. Вы знаете, в Латвии строгий локдаун введен на днях. А теперь премьер Латвии еще и призывает ввести обязательную вакцинацию в этой стране для всех, кто достиг, внимание, в этом разница. У нас говорят про 60 или 65, а в Латвии уже призывают ввести обязательную вакцинацию от ковида для лиц, достигших 50 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Татьяна Голикова тем временем в России предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с ковидом. Она предлагает в некоторых регионах нерабочие дни начать даже не 30, а 23 числа, обеспечить контроль за соблюдением всех ограничений, принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о самоизоляции, предложено перевести непривитых старше 60 на удаленку, предоставлять по 2 выходных для вакцинации, а потом после 7 ноября аккуратно открывать отрасли, закрытые на период нерабочих дней. У нас вопрос к вам. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом надо вводить дополнительные ограничения? Там 4 варианта ответа. Нет, не нужно. Нужны нерабочие дни. Да, нужно. Да, нужен локдаун. Надо дальше идти. И четвертый вариант. Да, но можно обойтись и без локдауна, и без рабочих дней. Ввести дополнительные ограничения, но не столь существенные. Голосование продолжается. К нам присоединяется профессор, доктор медицинских наук Ирина Шестакова. Ирина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вот заговорили все, как только Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 по 7, что, мол, это ведь 8 дней, это меньше, чем 14. То есть такие нерабочие дни не помогут в борьбе с коронавирусом. Что скажете?
Ну, скажу, что это не так однозначно, как всем кажется, что эти 8 дней могут не помочь. Речь здесь идет не о том, чтобы продержать весь возможный инкубационный период, а именно, может быть, и короткий, это неделю, для того, чтобы именно разорвать цепочку. Это не означает, что резко сразу пойдет заболеваемость на спад. Кроме того, почему-то все забывают, что на сегодняшний день у нас циркулирует именно дельта-штамм. А инкубационный период при дельта-штамме, он более короткий, чем при первом уханьском китайском штамме. Сейчас инкубационный период составляет от 3 до 5 дней, а уханьский штамм был где-то в среднем, где-то было 6-7 дней. То есть, в принципе, практически в 2 раза был он длиннее. Поэтому даже небольшое вот такое разобщение людей, действительно, если разобщение произойдет, не будут они ходить по магазинам, гулять и близко контактировать без средств защиты, то это может помочь именно резко прервать, по крайней мере, такое резкое распространение, которое сейчас мы наблюдаем.
Если говорить о попытках прервать это резкое распространение точки зрения специалиста, важно, чтобы все придерживались ограничений, или речь идет прежде всего об ограничениях для невакцинированных?
Придерживаться в этой очень сложной эпидситуации нужно всем. И связано это с тем, что коронавирусная инфекция относится к прорывным инфекциям. Это означает, что вирус может попасть на слизистые и вакцинированного человека. И хотя вакцинированный человек, естественно, и болеет реже, и вообще количество вируса на его слизистых значительно меньше, чем у невакцинированного, но все равно вакцинированный в этой ситуации человек может сыграть свою негативную роль в передаче инфекции. И вот для того, чтобы уменьшить вирусную нагрузку в популяции, чтобы у нас с вами просто вокруг было меньше выделителей с большой концентрацией вируса, именно поэтому меры должны соблюдать и те, и другие, и вакцинированные, и невакцинированные.
Еще один вопрос. Объясните, почему то, что было с нами в прошлом году, достигло максимума в декабре, а теперь этих максимумов, хотя вакцинированных, по-моему, по официальным данным, около 30% населения, теперь этих максимумов мы достигаем в октябре?
Ну, потому что я говорила об этом и больше года назад. То количество на сегодняшний день вакцинированных, это не просто недостаточно, а ну просто это считаем, ну, капля в море. Мы должны помнить, что это, ну, скажем, была просто догма в инфекционной болезнях и эпидемиологии, что если переболело более там 5% населения, хоть 5% и более, то при отсутствии строгих мер профилактики и если вакцинацией охвачено менее 50% населения, то есть получается все, что сейчас у нас, понимаете, да? Мы не сможем погасить текущую эпидемию, даже если эффективность вакцины 100%. Поэтому на сегодняшний день никакие наши 40 миллионов привитых это не могут сыграть. Тем более вы должны помнить, должно быть то, что мы говорили, 80% это людей активно, имеющих активный иммунитет. Значит, они должны быть в ближайшие полгода только привитые, понимаете, не в январе, не в декабре прошлого года, и не в январе начала этого года, а получается, если сейчас октябрь, отнимите 6 месяцев. То есть, получается, это конец апреля, начало мая. Те, кто после этого периода, можно считать вакцинированными и еще защищенными, или переболели только не более полугода назад. И поэтому из 40 миллионов, вы прекрасно понимаете, уже останется значительно меньшая доля. Поэтому, естественно, вирус и вся эпидемия развивается по законам эпидемии. То есть мы в этой ситуации, как люди, ничего реально серьезного, систематического не делаем. Просто от каждого из нас, вот все, что мы каждый можем сделать, не то, что Минздрав может делать и Роспотреб, они будут делать все, но если мы не будем слышать и не будем делать того, что надо, не прервется эпидемический процесс. Вирус, повторюсь, режиссером этой ситуации является вирус. И кроме того, вы должны только помнить, мне сейчас часто задают вопрос, первые несколько подъемов были не такими, как сейчас. Дело все в том, что это типичное течение именно эпидемического процесса вирусной этиологии. Это очень характерно для процесса. Кроме того, не забудьте, как мы сначала берегли своих возрастных граждан. Помните, когда был локдаун, когда мы их закрывали, и они менее контактировали. И это была одна ситуация. А на сегодняшний день, когда возрастного населения от 60 и выше привито, извините, не более 40% из них, и при этом очень мало привитых среди активного возраста, понимаете, о каком я возрасте говорю, получается, до 60 лет, мы контактируем с этими возрастными пациентами, мы приносим их вирус. Значит, что будет? Естественно, они будут заболевать, и они нам будут обуславливать очень высокую летальность.
Понятно.
Это раз. И кроме того, вирус попал еще и уже и в более молодую среду. И учитывая, что у нас, ну согласитесь, большое количество и молодого населения, которое имеет сопутствующие патологии. А значит, они будут болеть тяжело. Тем самым мы, не прививаясь, мы имеется в виду те, которые более молодые, даже до 60 лет, те, которые не имеют противопоказаний к вакцинации, мы реально обрекаем других людей просто на тяжелые течения и вообще, на самом деле, подводим их просто-напросто к смерти. Вот
спасибо.
Каждый, вот если это поймет это, я так думаю, что ну как-то проснется просто вот в них вот. Мы должны отвечать за того, кто рядом.
И не важно, только за себя. Спасибо, Ирина Шестакова, доктор медицинских наук, профессор была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем предложение на правительственном уровне уже обозначенное. Объявить нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Пока, во всяком случае, так будем говорить, с 30 октября по 7 ноября. Алексей Ведев, доктор экономических наук, он директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый
день. Когда вводили предыдущие нерабочие дни, все говорили о том, что это очень тяжело потом отзывалось на экономике. Можно ли говорить, что в нынешних условиях, пока, во всяком случае, речь идет всего про 2,5 дня, потому что остальные же там выходные и праздничные, и поэтому экономика не сильно пострадает?
Ну, пострадает все равно. То есть вопрос, конечно, чем больше будет выходных дней, причем оплачиваемых, тем большие потери понесет экономика и частный бизнес и так далее. Понятно, что это вынужденная мера. Понятно, что этот год с точки зрения экономического результата будет гораздо лучше, чем 2020 год. Вот. Но все равно в экономике даже есть такой эффект високосного года. Даже один лишний день все равно он дает там заметную прибавку.
Сейчас говорят о том, что надо, это сегодня и Мишустин говорил, что надо разрабатывать какие-то новые варианты помощи бизнесу. С вашей точки зрения, чего бизнес ждет от государства и что сработает?
Вы знаете, ну, пандемия – это шок негативный и спроса, и предложения, потому что люди, конечно, меньше потребляют, меньше куда-то ходят, и, с другой стороны, выходные дни дают тоже как бы спад по производству. Поэтому я думаю, что, конечно же, наверное, финансовая поддержка, она в первую очередь стоит. И с учетом того, что основные потери несут, конечно, мелкий и средний бизнес, то я думаю, туда и надо как-то устремлять основную поддержку.
Когда мы говорим о финансовой поддержке, какая из форм такой поддержки более эффективна? Это когда дают возможность не платить налоги или сборы, когда освобождают от каких-то обязательных платежей или когда просто напрямую платят деньги?
Разные, конечно, потому что они имеют разные направления. Когда просто, например, выдают деньги, там, ну, перечисляют всем, как это было и в Европе, и в Америке, и у нас, это спрос. То есть как бы государство стимулирует потребление. Если это налоги, и если это какие-то мероприятия по арендной плате связаны, это издержки, это бизнес, значит, соответственно. Я думаю, что надо сочетать раз и упрощать систему поддержки 2, потому что, как мы видим по опыту 2020 года, ну, даже те же льготные кредиты малым предприятиям, они были, ну, тяжело доступны или недоступны для многих предприятий, мелких и средних. Связано это было и с тем, что надо было большое количество условий выполнить, большое количество документов заполнить и так далее. То есть, конечно, все должно быть ориентировано на бизнес и упрощено.
Спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара. Совсем скоро, завтра будет принято решение о введении или не введении нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом с 30 октября по 7 ноября. Алексей Морозов пишет, при всем этом странно, спорно, точнее он пишет, выглядит открытое авиасообщение со странами Средней Азии. Если мигранты начнут болеть, это еще нагрузит нашу и без того загруженную систему здравоохранения. Вам кажется, что это слишком большой поток? Да, просто ведь очень важно говорить, насколько эта проблема влияет на всю ситуацию с коронавирусом. По-хорошему, надо всех запереть дома на все ноябрьские. Прям вот всех, пишет Виталий, 618-й, даже на стратегических объектах. сократить количество работающих до минимума. И должен быть локдаун с выплатами из бюджета Федерации. Но у нас заранее, отвечает Виталий, денег-то нет. Наблюдатель пишет, зачем отменили QR-коды? Только народ начал вакцинироваться и отменили. Не надо было отменять. И к осени бы все уже вакцинировались. Ведь тогда же стояли очереди. И это ошибка. У каждой ошибки есть имя и фамилия, кого наказали. То есть вместо того, чтобы сейчас решать проблему, мы будем искать имя и фамилию предыдущей ошибки. Ничего бы не менял. Не вижу ничего страшного, пишет Валентин 488. У нас голосование продолжается в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Считаете ли вы, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом надо вводить дополнительные ограничения? Там 4 варианта ответа. Нет, не нужно. Да, нужны нерабочие дни. Вот, собственно, что завтра будут обсуждаться, будут обсуждать на уровне президента Путина. Да, нужен даже больше. Нужен локдаун. Да, но можно обойтись и без локдауна, и без нерабочих дней. То есть какие-то небольшие ограничения дополнительные ввести, считаете вы, и можно было бы вот на этом остановиться. Голосование продолжается, итоги этого голосования будем подводить через несколько минут, ближе к новостям, то есть в 16:29. У нас есть еще одна тема для обсуждения, но сначала давайте пара звонков от наших слушателей. Адмстудио, кстати, радуется. На дачу, говорит, скатаюсь, отдохну, порыбачу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. А мне такой вопрос. А они будут закрывать всякие торговые развлекательные центры в это время или не будут?
Ну вот в Петербурге вы слышали, наверное, с 1 декабря собираются закрывать все магазины, кроме продовольственных, для тех, у кого нет прививки.
Ну, то есть это у нас очередная, получается, лицемерие. То есть мы, то есть люди с работы попрутся в торговые центры.
То есть надо закрыть?
Нет, я считаю, надо сделать обязательную вакцинацию всем, закончить это либерализм это.
Ну, понятно. 7373948, телефон прямого эфира, вот и 769-й, всех надо под прививку. Пока вот, видите, ограничения для тех, кто сам не хочет прививаться. 7373948, непривитых перевести на удаленку, неработающим, невакцинированным на самоизоляцию, но слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Сейчас я потише сделаю радио. Извините, пожалуйста, я буду краток. У меня была своя фирма. В 2003 году я понял, что люди начинают болеть гриппом. Я буду очень краток. У меня очень было много народу. Сейчас я не работаю. В 2003 году я нашел и перевез врачей все на работу. Выделил комнату. И перед моими сотрудниками лежало 2 листа. Один – заявление об увольнении с работы, а второй – договор на прививку от гриппа. 20 лет я практикую эту практику.
Но вы понимаете, что время... она незаконна?
Это меня не интересует.
А, понятно. Понятно, я понял. Я понял, это важно. Это меня не интересует. Человек даже не стал говорить о том, что с его точки зрения это соответствует действующему законодательству. 7373948, телефон прямого эфира. Я ведь предположил, а вдруг это незаконно? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я за локдаун на 2 недели всех.
А как жить будем?
Ну, как жить? Ну, как сказали, макарошки-то всегда можно запастись. Макарошки,
макарошки есть у людей, как правило. Мы что, должны из-за тех, кто не хочет прививаться, присесть в локдаун? Задается вопросом 292-й. Андрей, 792-й. А вот отстранять от работы – это законно? Там нужно смотреть, в каких условиях отстраняется от работы и на основании каких документов. Говорят, что есть варианты, при которых это законно. Повезло бизнесмену, пишет Артем, что я у него не работаю. Я бы разул его на 5-6 окладов. Потом по соглашению сторон. Денис рассказывает, что в Литве с сентября ввели такую программу, что без прививки вообще никуда не впускают. Хотели даже посещение врачей запретить. Кроме бунта, митингов и чего-то там еще, и удару по экономике, пока в Литве это ни к чему не привело.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается голосование по поводу локдауна или нерабочих дней. Еще 5 минут, а у нас еще одна тема. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям на Дальнем Востоке социальной выплаты. 1 миллион рублей за рождение третьего и последующего ребенка. Поручение с предложением о новых выплатах утверждено по итогам итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Это было 2 сентября, теперь вот, соответственно, поручение над поручением работает. Выплаты семьям с детьми пойдут на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного округа или на оплату расходов при строительстве. До 1 ноября все предложения на этот счет должны быть уже предоставлены. Вот насколько работают подобного рода варианты, когда правительство, к примеру, хочет, чтобы граждане переезжали из одного региона в другой. 7373948, телефон прямого эфира. Вот, пожалуйста, за рождение ребенка в новом регионе. Или если вы живете в дальневосточном регионе, так и даже ехать никуда не надо. Вот это может работать? 1 000 000 рублей – это существенная доплата к другим вариантам социальных выплат, которые и так предлагает государство. Это может помочь, к примеру, планируемую миграцию осуществлять, к примеру. В данном случае в Дальневосточный округ. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. У нас очень много сообщений, они, судя по всему, забивают эту тему, сообщений по предыдущей теме. Но все-таки, вот напомню, материнский капитал на первого ребенка у нас там более 500 тысяч рублей. Со вторым ребенком уже более 700 тысяч рублей. А в Дальневосточном округе еще и 1 000 000 сверху при рождении третьего ребенка на строительство дома или покупку готового дома. Ну, казалось бы, это очень серьезные деньги, они должны помочь. Но насколько они помогут? Помогут, с вашей точки зрения, это может работать? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а там обсуждение идет Дальний Восток, расширение там.
Вы уже в эфире.
Да, здравствуйте. По поводу, я сам с Дальнего Востока. Касаемо субсидий всей, помощи, я думаю, этого даже не стоит делать.
Почему?
Я думаю, просто рабочие места просто дайте. Народ сам туда поедет и без этого.
То есть там работать негде?
В основном негде.
Там работать негде, деньги платить за детей бессмысленно, строиться нет никакого смысла, даже, что называется, за бесплатно, за деньги государства. Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета в Институте демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами всего 2 минуты. Скажите, с вашей точки зрения, вот эта вот история, мы даем 1 000 000 сверху за третьего ребенка, это поможет?
Это не просто поможет, а это на самом деле революционная мера, которую, конечно, потом надо на всю страну переносить. И здесь центральный вопрос – это третий ребенок.
Да.
То есть 1 000 000 – это хорошо, не 100 тысяч, не 50, 1 000 000 – это здорово, но главное – третий ребенок. Для того, чтобы нашу разломанную демографию спасти, нужно стимулировать третьего, четвертого, а не первого.
Смотрите, Юрий Васильевич, я не знаю, слышали вы предыдущего слушателя, который был у нас в эфире, пока вы ждали выхода в эфир. Но он говорит, бессмысленно платить этот 1 000 000, там все равно работать негде.
Ну, это одно другого не отрицает. Давайте разделим эти вопросы. Другое дело, что слушатель абсолютно прав, что демография – это не просто выплаты. То есть это важная стимулирующая мера, но она должна подкрепляться жилищной политикой, то есть фактически урбанизацией, реиндустриализацией форсированной, созданием рабочих мест. Абсолютно правильно. Инфраструктурными мощнейшими проектами. Абсолютно правильно. Но это стимулирующая мера. Давайте ее так и рассматривать. И еще раз повторяю. Третий ребенок как цель стимулирования – Это вообще революция, это гениально.
И еще буквально, коротко скажите, а вот как вариант миграционной регулировки? Хотите завести третьего ребенка выгодно, переезжайте на Дальний Восток. Это может работать?
Так, внутренняя миграция, мне кажется, это тоже отличный механизм. Мы не будем говорить о сотнях тысячах бросившихся на Дальний Восток, но то, что это закрепит, ведь в миграционной и проблеме оттока населения самое главное – закрепить имеющееся население, а второй момент – еще и народ, если кто переедет, отлично, это здорово.
А вот Сергей пишет, найдутся ушлые люди, которые будут временно регистрироваться на время беременности, там рожать, 1 000 000 получать и уезжать.
Главное, чтобы рожали.
Понял, спасибо. Юрий Крупнов был с нами на прямой связи, председатель наблюдательного совета в Институте демографии, миграции и регионального развития. В поселке Южный в Челябинской области квартиры после президентских денег на детей выросли в цене. сразу уже минимум 700 тысяч рублей. Так и на Дальнем Востоке вырастет в цене недвижимость на миллион, пишет 137-й. Наблюдатель не понимает, зачем столько народу. Зачем третий ребенок? У нас же везде будут роботы скоро, автоматическое производство. А Ирина говорит, ты все-таки правильно сказал человек. Деньги рано или поздно закончатся. А где потом работать? Где деньги будущее зарабатывать? Непонятно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 октября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы. Две на ближайшие 20 минут — это сообщение о том, что в стране начнут по-новому расследовать массовые беспорядки. А второе, что более половины матерей и отцов, как выясняется, в родительских чатах, так называемых, не состоят. Зачем тогда нужны чаты, в которых каждый второй в итоге не видит необходимости участвовать? Смысл чата теряется или нет? Поговорим через 10 минут. Но до этого мы должны подвести итоги голосования. Виталий пишет, а где итоги голосования по ковиду? А я вам объясню, почему нет итогов голосования по ковиду. Потому что вот сейчас мы будем подводить и итоги голосования, и вы узнаете о новых мерах, которые в эти минуты, об объявлении которых в эти минуты говорит мэр Москвы Сергей Собянин. Сначала итоги голосования. Давайте смотрим. Заходим на «Говорит Москва». Радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Считаете ли вы, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом нужно вводить дополнительные ограничения? 27% нет, не нужно. 17% да, нужны нерабочие дни. 26% да, нужен локдаун. 30% да, но можно обойтись и без локдауна и нерабочих дней. Судя по всему, в Москве решили примерно вот по этому пути пойти, потому что в эти минуты Сергей Собянин объявляет о новых ограничениях, которые вводятся в Москве, внимание, с 25 октября по 25 февраля. С 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников. От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются пожилые и больные москвичи, если они переболели коронавирусом или вакцинировались. Очень много сообщений, все красного цвета. Обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января должны пройти не менее 80% общего числа сотрудников. По сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев ковида в Москве выросло уже в 4 раза, говорит Собянин. В первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных, не переболевших ковидом сотрудников, а также тех, кто в зоне риска. Собянин говорит, из 3 миллионов москвичей 60+ вакцинацию от ковида прошли только 1 миллион 140 тысяч, то есть менее 50%. При этом первым компонентом вакцины в целом в Москве от коронавируса привились уже 5 миллионов москвичей, и в основном это люди среднего возраста. Повторяется история прошлого года, заболеваемость тоже начала расти в сентябре, а пик ее пришелся на декабрь. Количество госпитализированных в стационары с тяжелой формой вдвое выросло, число пациентов в крайне тяжелом состоянии. 60% пациентов в ковидных стационарах москвичи старше 60, почти 80% тех, кто на ИВЛ в эти дни, это пожилые люди, говорит Собянин. Среди умерших от коронавируса 86% люди пожилые, и в основном это люди без прививок. Это слова Сергея Собянина. На данный момент из объявлений, которые прозвучали, вот самое важное. С 25 октября по 25 февраля в Москве работодатели обязаны переводить на дистанционный режим не менее 30% от общего числа сотрудников.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня появились новости о том, что в России по-новому собираются расследовать массовые беспорядки. Научно-исследовательский институт криминалистики Следственного комитета России разработал обновленное пособие для следователей. В этом году, как сообщается в новости, для практических работников подготовили пособие по темам расследования массовых беспорядков, расследования гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и расследования преступлений прошлых лет. Об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью российской газете. Он сказал, что в ведомстве много молодых следователей, и такие материалы очень важны для повышения их профессионального уровня. Что такое теория расследования массовых беспорядков? Игорь Мацкевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии на юрфаке МГУ имени Ломоносова. Он с нами на прямой связи. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, что такое теория расследования массовых беспорядков? Она существует?
Ну, слушайте, существуют разные теории расследования в разных направлениях, в том числе и в этом направлении. Вообще проблема массовых беспорядков – это проблема, ну, действительно объективно актуальная, и не только для нашей страны. Поэтому такие теории есть, такие даже есть защиты, их много, и в России, и в других странах постсоветского пространства, и в том числе в Европе. Вы видите, что происходит в той же Франции. И такие защиты действительно существуют. То есть теория такая действительно существует.
Ну вот с вашей точки зрения, надо ли, как это подается в новостях, действительно как-то по-новому расследовать массовые беспорядки?
Смотрите, там я, как это говорит, я смотрел, вернее, я против фильма Голливуда, но их правда не смотрел,
ну, да.
Как и я. Я, значит, книжку эту не видел, но что касается, как я предполагаю, судя по названию, да, что там, скорее всего, ставятся не только вот, так сказать, оперативные всякие моменты и теории, и расследования, касающиеся методов непосредственно следователей, да, так сказать, приемов при расследовании, а, скорее всего, ставятся вопросы, в том числе, доказательственной базы, но по-другому быть не может. А доказательная база у нас сейчас и в уголовном процессе, и в криминалистике, особенно в криминалистике, ну, изменилась кардинально. У нас, чтобы было понятно, да, у нас, например, в связи с тем, что в связи с анализом ДНК, где-то за последние, так я вам статистически могу ошибаться, но где-то за последние там, года 3-4 было расследовано тысячи и найдены, так сказать, виновны в тысячи ранее приостановленных дел уголовных. Тысячи. Понимаете, о чем речь идет, да? Так что в этом смысле, конечно, там новое что-то есть 100%.
Тут один из наших слушателей пишет, но, может быть, правильнее было бы не расследованиями заниматься, а предотвращением. Как вы относитесь к подобного рода возражениям?
Ну, вы знаете, я как криминолог абсолютно согласен. Мало того, я много об этом говорил и пишу, и продолжаю говорить, что у нас, к сожалению, вот эта вся теория предупреждения преступности, которая была у нас одна из лучших в мире, вот, она, к сожалению, забыта, заброшена, и реально предупреждением сейчас, ну, мало кто занимается, хотя есть статистика такая, МВД есть статистика, я вот с удивлением для себя, конечно, ее обнаружил, но, конечно, это не та система, которая была выстроена там в 70-е и 80-е годы. Но, вот, вы знаете, к сожалению, я тоже об этом говорю, но меня что-то вот как-то никто не слышит, да? Проблема в том, знаете, проблема в чем заключается? Предупреждение и расследование. За расследование можно получить звездочку на погону. Ну, это вот реально осязаемый результат, да? Вы расследовали, раскрыли и, так сказать, наказали. Вот. А за предупреждение никто звездочку не даст. Потому что вот сам осязаемый результат, он очень аморфный. Предупредили, да? Вы или предупредили, или не вы предупредили, или просто человек не стал совершать преступление. Это раз. И второе, самое главное – что предупреждать значительно дороже, чем расследовать. Как это ни парадоксально может быть звучит.
Еще один вопрос, возвращаясь к тому, что говорит в интервью российской газете Александр Бастрыкин. Он ведь говорит, что в ведомстве работает много молодых следователей, и эти материалы, вот пособия от научно-исследовательского института криминалистики, могли бы быть очень важны для повышения их профессионального уровня. Есть проблема, ну, как это сказать, недостаточно высокого профессионализма молодых сотрудников?
Ну, конечно. Слушайте, она всегда была, сейчас она еще более острая по одной простой причине, что старые кадры, которые действительно профессионально этим занимались, вы знаете, подготовить научного руководителя, кстати говоря, как не только в науке, а и вот на практике, это годы, годы. А мы весь этот огромный золотой, если хотите, потенциал, который у нас был, накоплен годами, да, мы его практически весь в 90-х годах уничтожили собственными руками. И сейчас людей этих, конечно же, просто нет. Конечно же, молодые кадры очень много, к сожалению, ошибаются. И помощь, ну, на уровне пособия, хотя лучше всего, конечно, чтобы это была помощь не только на уровне пособия, и даже не столько на уровне пособия, а сколько на уровне практической помощи, конечно, они просто в ней, ну, так сказать, абсолютно нуждаются, и она необходима.
А вот это вопрос только чтобы... А когда мы говорим о пособии, то есть о теоретической помощи, а вы говорите о важности практической помощи, а кто мог бы оказать практическую помощь в нынешних условиях?
Ну, их надо готовить. К сожалению, в нынешних условиях я не вижу, кто бы мог оказать помощь. Их надо, в том числе при помощи этих пособий, их надо готовить. Это, я же только что сказал, что весь этот потенциал огромный, который у нас был, который вот люди занимались, так называемые наставники, да. Ну, я вот сам работал когда в прокуратуре, меня тут же прикрепили к помощнику прокурора, да, и тот за мной просто вот ходил, как говорится, и подчищал все мои грехи. Сейчас таких людей, к сожалению, ну, если они есть, то единицы.
Спасибо.
Раньше это было обязательно.
Спасибо. Игорь Мацкевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии на юрфаке МГУ имени Ломоносова.
Новость часа.
Новость часа, напомню, это новые ограничения в Москве, связанные с коронавирусом. Собянин только что объявил о введении таких ограничений на период с 25 октября по 25 февраля 2022 года. Еще раз напомню, с 25 октября этого по 25 февраля 2022 года. Москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, все это время должны снова соблюдать домашний режим, как сказано, по месту постоянного жительства, либо на садовых участках. От необходимости соблюдать домашний режим при этом освобождаются пожилые и хронически больные люди в случае, если они переболели ковидом в течение последних 6 месяцев, либо прошли вакцинацию.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Еще раз, переход на удаленку не распространяется на привитых и переболевших работников. Пожилые москвичи освобождены от домашнего режима, если переболели ковидом или привились. Это срочные сообщения на ленты появляются. Какие-то новые подробности того, как это будет работать в Москве. Очевидно, будут еще сообщения. Как только они будут появляться, мы будем к ним переходить.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В свое время, когда появились чаты, все говорили о том, что теперь будет легко коммуницировать между людьми и легко решать проблемы, встающие перед теми или иными сообществами. Это, к примеру, могут быть сообщества дачные, деревенские, школьные и так далее. Но что получилось? Вот результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. С коммуникацией не получается. Более половины матерей и отцов в родительских чатах, к примеру, не состоят. Да, в них обсуждают денежные и организационные вопросы. Да, поднимают темы занятий, единых госэкзаменов, мероприятий, поездок, домашних заданий. Дисциплину обсуждают, достижения детей и так далее. Но каждый второй... как правило, в этом чате не состоит. Значит, не получается. Алексей Чагадаев, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Москве. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, уже неоднократно жаловались на то, что чаты как-то не очень работают, потому что, грубо говоря, обычно это заканчивается руганью. С вашей точки зрения, что мешает нам коммуницировать?
Мешает, я думаю, мы мало знаем друг друга. Когда, чем больше люди знают друг друга, тем лучше общаются. А иногда в сетях мы можем позволить себе чуть больше, чем привыкли в жизни. Ну, если так, глобально.
Ну да, но и тогда получается, что мы не знаем друг друга. При попытке начать узнавать друг друга мы ругаемся, и в результате каждый второй из этого общения выходит. А дальше-то что делать?
Да, а вот, знаете, вы еще, я не слышал, может быть, обозначили... В этом же опросе был очень хороший тоже вопрос участникам, читая переписку в родительских чатах, какие эмоции вы испытываете. Там вот что интересно, что достаточно большое число участников испытывают как положительные, так и отрицательные. Вот. И здесь такой момент, мне кажется, что очень много, ну, привыкли все, что именно много отрицательного идет. То есть либо это какая-то рабочая конструктивная информация, либо отрицательная. А положительных не так много. Вы знаете, недавно, например, в школе в Тушино воспитатели предложили папам прийти почитать сказки. И они начали ходить. Мне потом воспитатель пишет, слушай, они, говорит, не останавливаются, ходят. И, соответственно, они пишут в чат, там, спасибо, папа, сегодня пришли, почитали. Потом мама мастер-класс провели. И даже вот в родительском чате другая коммуникация началась. Вот как только положительный контент начинает как-то преобладать, а взрослые начинают между собой по-другому общаться.
Ну, то есть, если тебе не нравится чат, не уходить из него надо, а вносить некий положительный контент.
Ну, смотрите, разные люди, разные нравы, разный темперамент. Я думаю, что когда-то у кого-то было точно желание выйти из него. Вот, но мы надо помнить, опять же, призываем, вот мы как Совет отцов призываем помнить, что все-таки есть окружение наших детей. И было бы правильным знать... А кто одноклассники, чем живут, какие родители с ними познакомятся. Ну, так, если долгосрочно, по-мужски, по-отцовски, это правильно.
Но с другой стороны, вот такое меньше знаешь, лучше спишь точно.
А, тогда можно остаться. В Москве же есть условно каналы, где классный руководитель дает новости, и в принципе можно этим ограничивать.
Вот да.
И вот говоря о том, что половина родителей не состоит в чатах, я думаю, что это ровно та половина, другая половина, то есть одна половина состоит, другая не состоит.
Ну, то есть получается, что каждый второй не видит необходимости в коммуникации.
Да, да, с одной стороны, это понятно, потому что люди насыщенные информацией, а с другой стороны, ну не то, что разочаровывает, конечно, хотелось бы, чтобы выстраивали общение, ну как-то учились выстраивать общение, потому что, ну понятно, почему люди выходят, включаются. Вот, но при этом хотелось бы пожелать, чтобы как-то организовывали правильно дискуссии, как-то учились взаимодействовать с уважением друг друга и друг другу помогали как-то вот этот чат создавать конструктивным, что ли.
Конструктивным. А Алексей Чагадаев, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Москве, был с нами на прямой связи, пытался сказать, как это может работать. Ну, как кажется, действительно, если это рабочая дискуссия, то она действительно может поддерживаться неограниченно долго. Если есть идеи, то эти идеи можно дальше обсуждать. Но если говорить о том, что все идеи плохие, то да. Или вот, к примеру, добрый злодей пишет. В этих чатах обычно пишут про сбор денег на подарки учителям-воспитателям. Там суммы интересные, достаток у всех разный. Вот и ругань прет. Ну так вот, смотрите, это ведь тот же вопрос. Если ты предлагаешь собирать деньги на подарки учителям и воспитателям, по идее ты должен подумать о других. Мы же говорим о коммуницировании. И, следовательно, ты должен подумать, а все ли могут претендовать на тот уровень вложения на этот подарок, который ты хочешь предложить? Может быть, тогда нужно предлагать меньший уровень заранее? Как это работает у вас? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Давид говорит, вот как хорошо было раньше. Одного человека выбрали в родительский комитет, и все. Этот человек там работает, напрягается, решает за всех. Но, с другой стороны, ругани тоже было довольно много, потому что этот человек для того, чтобы решать, рано или поздно приходит и говорит, а денег-то надо. И тогда на родительском собрании начинается ругань, которая теперь переехала в чатики. И родительское собрание не так часто проходит, а чатики-то они ежедневные, поэтому эту ругань можно продолжать буквально 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые не обязательно в родительском чатике. Есть и домовые, и деревенские чаты, и каких только чатов не бывает. С вашей точки зрения, для чего это нужно? И главное, если вам нужны такие чаты, почему с вашей точки зрения вот пока коммуникации в этих чатах, как кажется, не получается? Еще раз напомню, от чего мы стартуем. Есть такое ощущение само по себе, но вот есть результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Во-первых, от чатов никаких, ну как никаких. У кого-то, наверное, бывает, но все-таки есть и отрицательные эмоции, которые вызывают прочтение того, что пишут в чатах. А во-вторых, более половины матерей и отцов в родительских чатах не состоят. И это ведь вряд ли потому, что им неинтересно, что говорят о происходящем в коллективе, где учатся их дети. Видимо, им это не очень удобно. Это неподходящий вариант общения для них. У нас нет ругани, пишет Евгения. О, Екатерина, извините. В родительском чате у нас все родители адекватные. Вот тоже неожиданная история. Оказывается, бывают чаты, в которых нет ругани, и все нормально. Когда все люди, как пишет Екатерина, адекватны. А добрый злодей пишет, что вот у него есть рабочий чат. Там либо спамят, либо пишут то, что могли бы написать в личку. Раньше было как хорошо, пишет Алексей Морозов. Трава зеленее, девки моложе. Чатов вообще не было. Прекрасно. У меня жена в чатах, пишет Давид, мне там нечего делать. Повезло. На родительские собрания тоже не все ходили, панк 13, что тоже правда. Но, как кажется, и это тоже проблема. Когда на родительские собрания не все ходят, то получается, что то, что решают на таких собраниях или в таких чатах, в общем, непредставительно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, ну вообще, как я считаю, чаты нужны в первую очередь именно для получения информации, то есть для информирования, да, вот, ну, допустим, вот у нас там в СНТ есть чат, да, там, и где администрация, соответственно, пишет какие-то, соответственно...
Нет, вот смотрите, администрация, или как мы сказали с Алексеем Чагадаевым, когда классная руководительница пишет, это вообще другая история, мы же говорим о коммуникации между...
Вот, а между, соответственно, задают вопросы, да, остальные участники, соответственно, если что-то непонятно. Но вот есть у меня пример очень плохой в этом плане. Это когда руководитель организует, в принципе, деятельность своего там подразделения, да, при помощи как раз этих чатов. Где-то просто получается поток информации, проследить, соответственно, как выполняют все задачи, которые в этих чатах поставлены, вообще непонятно. Ну, в общем, это у меня зума так работает. Это просто какой-то ужас, в общем. Просто ужас. Сам не пользуюсь, но только вот в тех случаях...
Нет, ну вот смотрите, вот сам не пользуетесь. Вот смотрите, информация — это ведь хорошо. Понятно, хорошо, что если бы не было чата, не было бы информации.
Но поток информации, особенно когда она не структурирована, ну это, знаете, как ей пользоваться, непонятно в итоге просто-напросто.
Это mm-hmm. просто, ну, то есть это голове, очередной случай, когда техника обогнала возможности нашего мозга. Если в чате все понимают друг друга, это только половина коллектива, пишет 789-й. Проблема не в том, чтобы найти повод, по которому можно говорить, а нужно говорить на одном языке. Ну так это же проблема тех, кто участвует в общении. Вы же должны думать не только о своем языке, но и о языке тех, кто вокруг вас. Льете воду впустую, пишет деревенский парень в нашем эфирном чате. Как говорил Жванецкий, пишет 734-й, не нравится запах, отойди. Нравится народу ругаться, ну и пусть их. Но ведь чаты не для того, чтобы ругаться, заводят. Если бы это были чаты для ругани, тогда нет проблем. Тогда и вопросов нет. Не хочешь ругаться — не идешь. Но вроде как это же информационная штука, которая помогает вам более эффективно отстаивать свои права, решать свои проблемы. Вот ведь почему. У меня в рабочем чате, пишет Панк 13, ругани нет, но нас там только двое. Ну так это и не чат. Насте нравится читать родительский чат, пишет она. Сергей 376 пишет, что пару лет назад по инициативе одного из домов, компактно расположенных на островке, расклеил объявление с призывом участвовать в чате в WhatsApp. Неделя бурных обсуждений была про ТСЖ, шлагбаум, мусор. Потом сайт был разбитый по актуальным темам. В итоге никого нет, ничего не решено, всем все равно. Ну вот видите... Значит, тогда получается, что это более половины не состоят в родительских чатах, это сегодняшние новости. А завтрашние новости — никто не состоит в этих чатах, потому что никого, ничего не решено, всем все равно. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны примеры нормальных чатов. Тогда уж давайте так, потому что в основном вот нам пишут люди, которые, ну, что-то не получилось. У меня коллега состоит в родительском чате, иногда от телефона не отрывается, пишет: добрый злодей, работать надо. Это означает что? Что в этом чате что-то важное? Так не может быть это без... Пошла реакция вроде как, ну если в Моссовете. А, ну тоже вариант. У нас в том году кто-то предложил скинуться на очиститель воздуха, такой как у Путина в кабинете. И... Ну, если в Моссовете, тогда мы все сдаем? Или как? В одном таком чате начальник дал подчиненной указание. Она исполнила указание, а потом ее чуть не уволили за исполнение этого указания. А это тут при чем, Инна 141-я, которая нам это написала? Есть ли люди? Нет, засмеяли, в общем, короче. Вот засмеяли это называется. Сначала вы делаете предложение. Ведь как, ведь чат-то для общения, ну, не для того, чтобы поржать, а для того, чтобы что-то изменить. И вот вы начинаете делать странные предложения, которые не имеют отношения к, ну, реальности. Понятно, что вас начинают обсмеивать. И тогда этот чат получается бесполезен. И тогда каждый второй выходит. Так это для шуток или для чего? 7373948, телефон прямого эфира. Мы по-прежнему ждем примеров, если такие есть, нормальных чатов, которые работают. И чатов, которые работают так, что там не половина коллектива. Напомню, от чего мы отталкивались. От результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который говорит, в родительских чатах уже каждый второй не участвует. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Состою в родительских чатах у обоих детей, у старшего в школе, у младшего в садике, больше скажу, даже в обоих в родительском комитете. У нас чудесные родители и там, и там. Состоят, кстати, все по количеству детей. У некоторых даже и мамы, и папы. Да, идет сбор денег на подарки родителям в добровольном порядке. Никто никогда, фу-фу-фу, повезло, не сопротивляется и всегда, собственно, добровольно.
Ну, то есть ругани нет?
Нет, абсолютно.
На ваш взгляд, почему у других ругань у вас нет?
Ну, наверное, нам повезло с коллективом. потому что все понимают, что это все во благо наших же детей, и как бы мы свои амбиции прячем и решаем вопросы, те, которые насущные, нас всех тревожат.
Просто надо амбиции спрятать. Такое тоже бывает. Тем более, что потом в результате получается полезно. Дмитрий пишет, у нас в новом чате народ договорился о массовой поверке счетчиков, и в результате смогли сэкономить деньги. Прямо сейчас новости.